Всем привет, я Михаил Поленов, это подкаст «Болейте за своих». Спасибо вам, что вы остаетесь с нами. Мы с вами пережили просто эпические выходные. Какие-то инфернальные результаты в Англии, когда Ливерпуль впервые за 50 лет пропускает 7 голов. Манчестер Юнайтед проигрывает, пропустив 6 на своем поле. В общем, короче говоря, весело. Что сегодня у нас будет в выпуске? У нас сегодня в выпуске будет история фарса в итальянской серии А и, в частности, в Турине. Мы обязательно поговорим о том, как меняется Барселона при Кумане. Ну и, конечно, наше главное внутреннее событие – матч лидеров «Спартака» и «Зенита» с разных сторон и с разных ракурсов. Мы начинаем, поехали! Александр Дорский присоединяется к подкасту «Болейте за своих» с петербургским взглядом на то, что произошло в матче между «Спартаком» и «Зенитом». Саш, привет!
Да, привет, но, возможно, у меня взгляд московский будет, потому что я смотрел изначально матч все-таки со стадиона.
Но, тем не менее, может быть, петербургскими глазами. Что в этом матче особенно тебе запомнил? Что, по-твоему, главное в этом матче было?
Главное то, что после очень неудачной второй половины первого тайма, и особенности пятиминутки, где-то в середине первого тайма «Спартак» абсолютно пришел в себя и во втором тайме показал неплохую игру, создал даже больше моментов, чем «Зенит», поэтому в сумме, мне кажется, что тот результат, который мы получили, он соответствует тому, что мы увидели.
Существует мнение, что «Спартак» так немножко выше головы, что ли, сейчас прыгает, забираясь, идя вровень с «Зенитом». Ну, по крайней мере, треть чемпионата – это уже достаточно длинная дистанция для выводов. Как тебе кажется, насколько правильно так говорить, что сейчас «Спартак» превосходит собственные возможности по результату, прежде всего?
Наверное, да, с точки зрения именно глубины состава, потому что не случайно после каждого матча Шамиля Газизова, который постоянно общается с журналистами, спрашивают, ну где новички и даже, как мы знаем, болельщики. И мы писали в WhatsApp, и он отвечал на все. Вот. И, собственно, в этом матче мы видели, что, по сути, у «Спартака» был только Соболев, который мог усилить игру, а остальные ребята либо были молодыми, либо не на атакующей позиции, как, допустим, Андрей Ещенко. Поэтому с точки зрения глубины состава, наверное, «Зенит» более сбалансирован, но у «Зенита», мне кажется, тоже недостает двух-трех игроков, которые могли бы именно усилять игру. И мне кажется, это может быть сказаться не столько в РПЛ, сколько в Лиге чемпионов.
Ну, давай об этом, потому что в Лиге чемпионов действительно совсем скоро уже играть, и ощущение такое пока, ну, напряженное. Вроде бы у нас три команды в Лиге чемпионов, как бы повод порадоваться, с другой стороны, от кого мы ждем какого-то там крутого выступления? Ну, трудно себе представить это пока. Кто нужен «Зениту», на какие позиции, и успеют ли, по-твоему?
Я думаю, что когда выйдет твой подкаст, Вендел уже будет официальным игроком «Зенита». Но вопрос, самая ли это проблемная позиция, то есть это игрок, который, скорее всего, будет играть вместо Магомеда Аздоева в стартовом составе, но, наверное, нет. Может быть, это для Лиги чемпионов, сразу Симак понимает, что будет играть в 5 защитников, Сантос в центре, и как раз-таки вот это третий игрок, который будет играть, то есть в 5-3-2, и Дзюбазмут впереди. То есть, скорее всего, на самом деле, вот, допустим, против Дортмунда, который тоже играет в 3 центральных, это будет хороший вариант. Другой вопрос, что, по сути, и Лацио, и Брюгге, хотя Брюгге там отчасти, не всегда, но тоже играют в 3 центральных, поэтому, может быть, «Зенит» вообще все матчи пройдет в 5 в Лиге чемпионов. Но игрок атакующий на фланг, мне кажется, нужен. Нужен, опять же, как кажется, и кажется, что это вообще медицинский факт, центральный защитник. Но Симак после матча с Уфой сказал, что мы на эту позицию рассматривали только россиянина, и, соответственно, тех, кого «Зенит» хотел купить, они стоят слишком дорого. Ну, я думаю, что тут всем понятно, что в первую очередь речь идет о Максиме Осипенко, защитнике Ростова.
Вот так вот. А эти переговоры еще возможны? Ну, может быть, там, впоследствии, зимой?
Зимой, это, наверное, зависит от того, как часто и как именно будет выходить Данила Прохин, молодой воспитанник «Зенита», центральный защитник. Но сейчас наверняка у него будет не то чтобы достаточно, но какое-то игровое время у него будет. Но, опять же, вот с точки зрения атаки, кого было выпускать Симаку в матче со «Спартаком»? Другой вопрос, что Симак еще не очень любит, в принципе, замены, да, то есть мы видим, что там тот же Сутормин, который иногда может усилить игру с замены, он выходит там на 3-5 минут, за которые мало что можно сделать. Но так, круговой Жирков – это примерно одна позиция. Понятно, что Жирков может играть повыше, но тем не менее. Ригони сейчас уходит, и даже когда он был, это не игрок, да, который... мы хотя бы можем надеяться на то, что он усилит игру. Вот. Ну и без Дрюси, конечно, игра «Зенита» тускнеет и становится еще менее разнообразной, чем с ним.
А правильно ли так формулировать, что у «Зенита» как бы теперь будет... такие немножко, не то чтобы два состава разных, но как бы прицел трансферный, он в любом случае идет именно с прицелом на Лигу чемпионов, то есть все трансферы с прицелом на Лигу чемпионов. То есть как бы в чемпионате России мы разберемся. Там, ладно, там можно и без Вендала, но в Лиге чемпионов уже он обязательно нужен. То есть это как бы такой разный подход, как бы в чемпионате России там одно, там попроще, а вот в Европе уже будьте любезны соответствовать.
Возможно, так, но, грубо говоря, погнавшись за выходом в плей-офф, можно упустить то, что есть здесь. И тем более то, что «Спартак», вот, там, может быть, «Спартак» где-то добивается результатов вопреки, где-то там игра равная была, там, допустим, как с «Рубином», да, когда было серьезное очень давление, понятно, было удаление Маслова, понятно, «Спартак» в 20-й минуте вел 2-0, это все понятно, но, тем не менее, давление во втором тайме было очень серьезное на ворот Максименко. То есть «Спартак» наконец-то обретает стабильность игровую, клубная структура там – это другой вопрос, но стабильность игровая присутствует. И абсолютно понятно, как будет играть «Спартак». ЦСКА есть усиление, и вроде как все подуспокоились в первую очередь, да, Виктор Михайлович. Ну, я думаю, что вот это два главных конкурента «Зенита» в этом сезоне. «Локомотив», думаю, нет, несмотря на то, что сейчас результаты более-менее неплохие. «Краснодар», я думаю, что после матча Лиги чемпионов, который будет для них первый, будет очень сложно эмоционально. Собственно, вот мы это видели в матче с «Динамо».
Еще очень важный момент – это календарь, потому что у «Спартака» он попроще будет, они будут играть в привычном режиме, а «Зенит» будет два месяца играть там почти три раза в неделю, поэтому это, конечно, испытание. И еще одну тему, которую я хотел с тобой обсудить – это вопрос Дзюбы и его замены в этом матче, потому что кому-то показалось, что Дзюба был недоволен заменой и на повышенных тонах, в общем, заявил, что он никуда уходить не собирается с поля. Как тебе это показалось с трибуны?
С трибуны я вообще ничего не видел, то есть я думаю, что те, кто был на открытии арены, знают, что есть там две медиатрибуны по центру и у углового флага, то есть я как раз был у углового флага, по центру сейчас только сотрудники клубов сидят, поэтому оттуда было не видно, я сразу прочитал в Твиттере о том, что что-то произошло, ну и потом, соответственно, когда я пересматривал матч, я уже, естественно, обратил на это внимание. Слушай, очень сложно понять, о чем они говорили, то есть... Факт того, что они говорили, Дзюба, скорее, говорил на повышенных тонах, да, 100%, но о чем говорили, фиг поймешь, потому что, если помнишь, пару туров назад или даже в прошлом туре был матч «Локомотива», когда казалось, что Смолов отказался выходить на замену, а на самом деле он просто показал, что у Эдера травма и надо менять. То есть если Симак и Дзюба нам дадут какую-то конкретику от их разговора, потому что пока что у нас есть только выступление Медведева о том, что это обычный разговор на повышенных тонах, если у нас будет конкретика, тогда уже, наверное, можно что-то детальнее обсуждать, а так фиг знает, о чем они говорили.
А тебе реально кажется ситуация, при которой Дзюба, например, протестует вот в такой форме против замены себя?
Я думаю, сейчас нет, потому что мы разговаривали с ним после сезона так очень подробно, и он сам говорил о том, что, допустим, эмоций не хватает, да, то есть под конец прошлого сезона уже было понятно, что эмоций не хватает, очень плотный график, 3 трофея за месяц, и сейчас-то отдых вообще не было, да, то есть если он играл за «Зенит», он играл за сборную, и поэтому я думаю, что он понимает, что он сам может играть лучше. И в том числе это было понятно по матчу со «Спартаком». Хотя, мне кажется, все равно как-то наоборот еще принижает качество его игры, потому что все равно он там цеплялся, голевую он все равно отдал, даже, да, при не самой удачной игре. Поэтому сейчас не думаю, что такая ситуация возможна, но опять же, нужно дожидаться, а может быть, мы и не дождемся деталей от Дзюбы и Симака по поводу этого разговора.
Ну да, пока нет ответа какого-то изнутри, это все похоже на спекуляции. Александр Дорский в подкасте «Болите за своих». Саш, спасибо тебе огромное. Алексей Ярошевский, журналист ОККО ТВ, присоединяется к подкасту «Болите за своих». Леш, приветствую тебя. Матч «Спартака» и «Зенита» в твоем исполнении видели десятки миллионов. Расскажи, что это за история.
Привет, спасибо, что позвал. Да, ну, насчет десятки миллионов пока, конечно, рано говорить. Там чуть-чуть поменьше пока смотрел, но в любом случае это миллионы. На этом матче я работал для такого известного футбольного портала мирового 4-3-3, непосредственно в их Инстаграме. Но у них Инстаграм – это самая прокачанная футбольная площадка в мире, 31 миллион подписчиков. Там, для сравнения, например, у того же «Спартака» там 500 000 подписчиков, у «Зенита» там чуть побольше. Ну, в общем, это огромная площадка. И они уже второй раз решили зайти в российский футбол. Ну, на самом деле третий, то есть эксперимент был еще в прошлом сезоне на матче «Зенит-Спартак» в Санкт-Петербурге. Вот. Но в этот раз они решили уже прям серьезно работать с российским футболом. Отчасти потому, что у нас на трибунах есть болельщики, в отличие от почти всех чемпионатов в Европе. Ну, по крайней мере, на момент первого матча, когда мы освещали «Динамо-Зенит», победный матч для «Динамо», исторический матч для «Динамо», болельщиков не было нигде, были только в России практически, да, и поэтому 4-3-3 как портал, который не занимается всякой токсичной историей, всяким анализом, трансферными спекуляциями, им важно показать красоту футбола, да, для них вот этот был очень важный элемент. А вот тогда на «Динамо-Зенит» очень зашло освещение матча, были очень большие просмотры, то есть мне ребята сказали, что они чуть ли не вторые в истории вообще для 4-3-3 в плане подобных тейковеров. Что такое тейковер? Тейковер – это освещение в Instagram Stories матча и все вокруг него. То есть раздевалка команд, какие-то там болельщики, интервью, атмосфера.
Тебя пускают в раздевалку?
Меня пускают в раздевалку, да.
О, 4-3-3. Это же специальный род и вид аккредитации, это особый допуск, в общем-то.
Ну, слава богу, что здесь российские клубы пошли навстречу, ну, ага. В меньшей степени «Спартак», потому что тут как бы такая история, что ТДСК очень сильно охраняет свою раздевалку, то есть он туда не пускает никого, поэтому мы даже, не бились. Но в раздевалку «Зенита», например, мы зашли перед матчем, на «Динамо-Зенит» мы заходили в раздевалку «Динамо» до матча. И самое интересное, чтобы вот твой зритель понимал отношение к 4-3-3 и статус этой организации, что чуть ли не впервые нам до матча игрок дал интервью коротенькое. Ну, понятно, что там 30 секунд разговор. То есть вот до матча «Спартак-Зенит» мы пообщались с Джорданом Ларсоном прямо на кромке поля. Очень такой был душевный короткий разговор, 30-секундный, после которого Джордан Ларсон, уходя из кадра, сделал так, 4-3-3. То есть показывает о том, что сам игрок фолловит, скажем так, этот аккаунт, и все это ему интересно. Вот, в общем, цель была в том, чтобы после успешного матча «Динамо-Зенит» с хорошими просмотрами повторить нечто подобное на очень большом российском матче. Мы сначала рассматривали возможность ЦСКА-Спартак, вот то самое дерби, где ЦСКА победили красно-белых, а в итоге там не очень получилось логистически, решили в итоге «Спартак-Зенит» делать, и надо сказать, что все получилось великолепно, атмосфера была просто огненная, и большой за это респект в основном, конечно, болельщикам «Спартака», потому что мы работали рядом с трибуной БС, домашней трибуной «Спартака», но и болельщики «Зенита» тоже доставили много огня, скажем так. Да и вообще этот матч, он был очень правильный для 4-3-3, потому что и атмосфера, и накал, и борьба в таблице серьезная, да и даже результат, в принципе, 1-1, это было очень здорово.
А расскажи, как это происходит технически, то есть ты сам снимаешь на телефон все то, что происходит. Ну, собственно, в данном случае ты находишься за воротами и пытаешься там поймать опасные моменты какие-то, правильно?
Ну, да, на «Динамо-Зенит» мы работали вместе с СММщиками «Динамо». Там, в общем, скажем так, иногда просто нужно меня снимать, потому что вот эти вот селфи-форматы, это не очень круто, поэтому должен быть кто-то, кто держит телефон, банально. Угу. Знаешь, мне после там 2 десятилетий работы на телевидении очень как раз удобен формат того, что все снимается телефоном. Никаких заморочек там со всякими камерами, фокусами, экспозициями. То есть просто телефон, бам-бам-бам. Потом все это отправляется через Telegram непосредственно в штаб-квартиру 4-3-3, которые уже оформляют сторис и выкладывают их в Instagram. Да, в этот раз, как и в прошлый, мы стояли за воротами. Со мной в этот раз работал человек непосредственно из 4-3-3, англоязычный человек. И он даже иногда просил, я говорю, пойду сейчас поснимаю болельщиков и буду отправлять видео, а ты, если можно, стой за воротами и держи ухо востро на предмет каких-то острых моментов. То есть у меня в телефоне после всей этой истории, значит, было где-то, по-моему, порядка 60 видео. Разумеется, просто когда каждый раз команда приближалась к воротам, я нажимал кнопку записи и смотрел, что будет. Но таким образом я снял эпический промах Эзекиэла Понсе во втором тайме, когда он в пустые ворота не забил. Таким же образом я снял, собственно говоря, гол Эзекиэла Понсе, который сравнял счет. Ну и массу моментов у ворот Спартака в первом тайме, то есть вот этот тройной сейв Максименко. Большинство из этого вошло в эфир 4-3-3, и вообще было здорово.
А круто, на какую историю наибольшая реакция? На сейвы Максименко или на промах Понса? Потому что я смотрел там с коллегами в комнате, у нас в 16-й комнате, но это была сцена, я не знаю, ну это вообще было нечто. Вот какой момент больше всего просмотров собрал?
Я, честно говоря, не располагаю этой информацией. Я знаю просто по разговору с ребятами из 4-3-3, там суммарное количество просмотров, которое достаточно мощное. Mm-hmm. То есть это пока, может быть, там не рекорд, но это хорошее в любом случае количество, они довольны. Я знаю, что очень забавный эпизод произошел, что ребята так торопились выложить гол Понса, который мы сняли, и красиво сняли, то есть там и с болельщиками, и вот прям залетает вот буквально в метре от меня, там в 2 метрах от меня под штангу залетает этот мяч. Они так торопились быстро это выдать, чтобы это было красиво, что они в Инстаграме поставили тег не на Эзекиэла Понса, я, кстати, даже не уверен, есть ли у него Инстаграм, они затегали некого Тореадора из Испании по имени Эмильяну Понсе. Конечно, у некоторых болельщиков «Спартака» так, судя по комментариям, немножко подгорело от этого. Ну так, с юмором подгорело. То есть они... Это не тот Понсе, ребята! Вот. Ну, Ерохина правильно затегали.
Других нет просто, он один.
Ну да. Джордана Ларсона правильно затегали, то есть все было нормально. Но здесь просто такая, знаете, как бы... что ли, в ППХ ошибка была совершена, не то чтобы очень серьезная. В целом, я так понял, со слов 4-3-3, встречался с ними буквально через сутки после игры, они сказали, что они очень довольны, очень хороший матч, очень все понравилось, и атмосфера была просто огненная, повторюсь, большой респект болельщикам обеих команд.
Слушай, ну у меня здесь возникает сам собой вопрос относительно того, как наш футбол вообще воспринимается за пределами Родины. Потому что, когда такой большой, ну в данном случае это Инстаграм-аккаунт, когда такой большой игрок с таким охватом приезжает и интересуется нашим футболом, понятно, топовым матчем, но тем не менее, это, на мой взгляд, это говорит о том, что это как минимум интересно. Вот если убрать только болельщиков, потому что мы пока одна из немногих стран, да, вообще наш футбол интересен за границей?
Ну, по всей видимости, да, Миша, я могу тебе сказать, это как человек, который комментирует российский футбол на английском, на весь мир, там, уже не только на YouTube, оказывается, еще и ТВ-контракты есть, то есть в некоторых странах это показывают по телевизору, например, в США есть платформа, которая показывает российский футбол с комментарием меня и еще 2 моих коллег-комментаторов. И сам факт того, что нас продлили еще на 1 сезон, говорит о том, что есть, видимо, спрос на это. Я знаю, как и наших русских болельщиков, живущих за рубежом, у которых нет возможности смотреть там Матч ТВ или любых других бродкастеров, они не хотят заниматься там вырыванием ссылок, сопок и прочего всего, они просто за какие-то там гроши абсолютно, это действительно очень там дешево стоит подписаться на YouTube Премьер Лиги, они подписываются и смотрят наш футбол, потому что они живут там, и им все равно хочется болеть. Там есть болельщица ЦСКА, очень известная в Твиттере, которая комментирует все матчи в Твиттере ЦСКА и смотрит мои трансляции в том числе. Есть ребята-англичане, есть ребята-американцы, которых я знаю лично, которые очень заинтересованы российским футболом. И самое смешное, Миш, есть один болельщик, видимо, из Южной Кореи, потому что он не просто смотрит, он еще периодически мне там написывает, говорит, слушай, ты вот в хайлайтах сказал, что Хван Инбом, типа там, второй кореец, а он на самом деле третий. То есть он замечает даже какие-то там небольшие оговорки, да, и действительно очень болеет за российский футбол. Вчера, например, он мне написал, ну, то есть когда я комментировал матч Динамо-Краснодар, он мне написал, что... А как ты комментируешь «Динамо» Краснодар, и еще параллельно «Ливерпуль» играет твой любимый? Как у тебя там диссонанс в голове не случается? Ну, я ему сказал, что у меня там «Динамо» Краснодар, и где-то в уголке там на телефоне включен «Ливерпуль» тоже. Так что, ну, одно другому не мешает, в принципе, я комментировал нормально. Вот, но здесь спасибо, что затронул эту тему. На самом деле, она очень в каком-то смысле важна. Вот кажись, да, в страну приходит 4-3-3, крупнейший игрок в СММ футбола. Надо, мне кажется, этому, ну, как минимум, там, не то чтобы порадоваться, но сказать, круто, нами заинтересовались. Причем они приходят не просто случайно, они приходят не только из-за болельщиков, они приходят уже не первый раз. И более того, я скажу по секрету, есть планы делать это регулярно, есть планы делать некие более такие фичер-стори, документалочки маленькие про российский футбол для 4-3-3. Но при этом почему-то некоторые люди у нас находят все равно способ, знаешь, немножечко набросить на вентилятор. Там один из коллег наших с тобой решил зачем-то обвинить меня во вранье на матче «Спартак-Зенит», когда я сказал по настоятельной, подчеркиваю, просьбе 4-3-3 сказать о том, что всех болельщиков на входе тестируют, проверяют на ковид, но в данном случае, естественно, имелось в виду замер температуры, который по регламенту происходит, он действительно происходит, своими глазами видел, то есть в данном случае я могу опираться только на то, что видел я сам. Вот, да, конечно, там человека резануло, может быть, то, что я сказал, именно слово «тестирование», да, но, опять же, было два дубля этого непосредственно, этой истории, да, в котором в одном я сказал, что меряет температуру, он попросил, говорит, давай перепишем по-другому, скажем, что тестируют. Я сказал, тестируют англоязычной публике. Это зашло и не вызвало никаких диссонансов. Почему-то только у нас, Миш, у людей возникает, боже, что он говорит, зачем он врет? Ну вот я хотел сказать, что здесь никакого абсолютно вранья не было, просто уважаемый или неуважаемый коллега, я, честно говоря, не знаю этого человека, просто неправильно прочитал как бы смысл, да, из-за этого получился некий диссонанс. Но отвечая на твой вопрос, может быть, более коротко, ты знаешь, я вот хотел бы использовать название твоего, собственно говоря, подкаста «Болейте за своих», потому что у нас такое ощущение иногда, что наши сами люди, некоторые журналисты, некоторые болельщики просто настолько не любят наш футбол, что они не болеют за своих, да, то есть они его как бы топят и в глазах там западной общественности, и вообще в наших собственных глазах. Мне кажется, что наш футбол, мы говорим про футбол, непосредственно про игру, не про атмосферу на трибунах, он заслуживает гораздо большего уважения, чем мы ему даем. У нас есть зачастую очень крутые матчи, у нас зачастую есть драма, интрига, у нас зачастую есть там такие команды, как Сочи, которые сейчас вообще находятся в топ-3 и в очередной раз победили в эти выходные, да. У нас много на что посмотреть, потому что я комментирую не просто там матчи отдельные в туре, я потом еще делаю хайлайты всех матчей тура, и я вижу, что качество футбола у нас достаточно хорошее для того, чтобы, ну не то чтобы обожать и прям молиться на наш футбол, но хотя бы как минимум не закапывать ее, не говорить, что это полная шняга, и уж тем более не пытаться отпугнуть такие большие проекты, как 4-3-3 от нашего рынка какими-то непонятными спекуляциями и набросами в телеграм-канальчиках.
Круто, спасибо тебе огромное. Пускай к нам почаще приезжает 4-3-3, а мы уж встретим, как умеем, и по-футбольному, и по-другому. Леш, не будем об Англии, больная тема, бог с ней. Исторические события не всегда бывают очень уж приятными, по крайней мере, для болельщиков. Алексей Ярошевский с рассказом о том, как он работал за 4-3-3 на «Спартак-Зенит». Леш, спасибо огромное.
Спасибо.
Андрей Лаврентьев, автор телеграм-канала «Бонда Италия», присоединяется к подкасту «Болейте за своих». Андрей, привет тебе. И самая главная тема итальянская – это тема отмены матча Наполи и Ювентуса. Давай в двух словах напомним, что там произошло и какие могут быть последствия.
Да, бонжорно. День сегодня действительно интересный и очень много разговоров именно вот об этом несостоявшемся матче, потому что то, что не состоится, если честно, у меня подозрение закралось еще неделю назад. В воскресенье играли Наполи-Дженуа, Дженуа проиграл в пух и прах 0-6, и после матча выяснилось, что в Дженуа 10 позитивных футболистов, то есть тех, которые сдали тест по возвращении и подтвердилось, что они инфицированы. Соответственно, и 4 участника тренерского штаба. К концу этой недели цифра в Дженуа выросла с 14 человек до 22, из них 17 футболистов. И это, наверное, самый громкий случай в итальянском не только футболе, но и спорте, потому что «Газета дело спорт», «Тутто спорт» все вышли вот с такой интересной картой, где были еще более знаменательные случаи, где было еще больше футболистов, это были южноамериканские клубы. Естественно, Наполи сразу попал под подозрение, назовем это так, потому что футболисты не только играли вместе и находились в подтрибунном помещении, но там даже было несколько фотографий, когда были контакты, там кто-то толкался с кем-то, кто-то выяснял отношения. И Наполи отправили тестироваться сразу же после того, как выяснилась вся эта ситуация с Дженуа. Наполи тестировали 3 раза – во вторник, в четверг и в субботу. Что, в общем, уже противоречит регламенту спортивному, потому что сейчас в Италии необходимо тестирование команды за 48 часов до матча. Раньше было каждые 4 дня, то есть, как мы видим, Наполи подвергся вот этой процедуре тестирования много чаще. Естественно, это все создавало определенное давление и на неаполитанский клуб, и на тренера Гаттуза, и на футболистов, которые, видя, какие новости приходят из Генуи, естественно, не могли успокоиться и понять вообще, с ними все нормально или ненормально. Оказалось, что ненормально с Петром Зелински, это выяснилось в пятницу, и в субботу выяснилось, что также футболист Элмас инфицирован. 2 позитивных. Дальше регламент предполагает, что если у тебя два инфицированных, а у остальных отрицательные тесты, то они рассматриваются как травмированные. Команда должна изолироваться на своей базе или в гостинице, ну, то есть ограничить свои контакты с миром окружающим, но участвовать дальше в соревнованиях. Все вроде к этому и шло, но в субботу АЗЛ, это Ацьенда Санитария Локале Неаполя, сообщила команде Наполи, что она принимает решение, то, что неаполитанцы контактировали с расширенной группой заболевших, а именно с командой Дженуа, и поэтому этим футболистам запрещено покидать город Неаполь. И Аурелио Де Лоренти сообщил об этом сначала своему коллеге Андреа Аньелли, владельцу Ювентуса, а потом, собственно, Наполи отправил официальное письмо, что они-то, может быть, и хотели бы сыграть, но АЗЛ им не разрешает, и поэтому на матч в Турине они не отправятся. И действительно не отправились, потому что решили соблюдать требования санитарных властей относительно того, что в игре они участвовать не будут. Дальше все превратилось в тотальный хаос, потому что на данный момент ситуация такая, что, скорее всего, джудичи спортива или спортивный судья, то есть тот, кто, ну, то, что у нас называется дисциплинарным комитетом, примет решение о том, что Наполи получит 0-3, ибо на игру команда не явилась. Ювентус приехал на Альянс Стадиум. Это было просто великолепно. Один час трансляции того, как Ювентус ждет на стадионе вместе там с порядка там 100-150 болельщиками, когда приедет Наполи. По регламенту, если 45 минут команда не является... Кстати, интересно, что этот регламент, он уникален и для, он идентичен и для профессионального, и для любительского футбола. То противоположной стороне засчитывается поражение 0-3, ну и вроде бы все на этом должно быть закончено. Но Наполи готовит иски в гражданские инстанции.
Андрей, можно я сейчас, я хочу отдельно поговорить о иске, потому что это отдельная, наверное, история, очень любопытный такой прецедент, может быть, создает. Что касается вот этого поведения Ювентуса, ну, в моем ощущении, это фарс, и это такое, как бы, ну, в том числе выглядит как неуважение к сопернику. Ну, все знали, что Наполи не будет. Ну, зачем устраивать студию, там выходит Буффон, с кем-то разговаривает, ждут Наполи, а потом вот как бы они не являются. Ну, все же все прекрасно понимают. Зачем это было дело?
Но, во-первых, пойми, что есть спортивный регламент. Да? Андреа Аньелли, и вот сейчас эта часть его интервью, она демонстрируется наиболее часто по итальянским телеканалам. Его спросили: Наполи выходил к вам с предложением о том, чтобы перенести игру? Да, выходил, мне писал об этом в том числе напрямую президент Де Лорентис. Я ответил ему, что Ювентус всегда следует спортивным регламентам, и поэтому мы будем действовать в соответствии с теми нормами, которые установлены протоколом Федерации футбола и Лиги Серии А. То есть Ювентус просто решил следовать букве закона, и я считаю, что его за это также нельзя осуждать, как и Наполи, за то, что он следовал другой букве закона, да, которая предписывает санитарным врачам определять, что опасно и что не опасно для здоровья граждан.
Хорошо, давай теперь тогда об иске. Что, собственно, каковы перспективы иска и... Что в случае победы Наполи, например, чего можно ждать? Результат-то никто не пересмотрит, ведь и очков-то Наполи никто не добавит.
В том-то и дело, что пересмотрят и добавят. Ты понимаешь, в Италии таких прецедентов уже было великое множество. То есть особенно они связаны с перемещением команд из серии А в серию Б, из серии Б в серию Лего Про, она теперь называется раньше серия Чи, и так далее. Например, да, то есть... Команда наказывается за какое-то спортивное нарушение. Ну, например, неправильную заявку футболиста. Президент клуба подает иск. Гражданский суд считает, что были нарушены общие законы, связанные со спортом. Команду либо возвращают оттуда, откуда ее выгнали, либо еще что-то. Здесь будет ровно то же самое, вот как сейчас об этом рассуждают эксперты и юристы. 0-3, и еще интересно, что минус одно очко за неявку Наполи получит в турнирную таблицу. Это к вопросу о том, что Ювентус теоретически рисковал бы тем же самым, если бы не вышел и не устроил, как ты говоришь, этот фарс. Наполи готовит гражданские иски. суд, ну, сначала там идет высший спортивный арбитраж. Соответственно, если высший спортивный арбитраж говорит о том, что федерация сама может решать, как что делать, они идут в гражданский суд. Гражданский суд говорит, есть гражданский кодекс выше спортивных регламентов и спортивных кодексов, поэтому АЗЛ имел право не дать разрешение на выезд команде «Наполи». Получились обстоятельства непреодолимой силы, вы должны все вернуть назад, а дальше сами там решайте, что вы будете делать с этим матчем, с этим регламентом и вообще со всем чемпионатом. И вот тут возникают самые большие вопросы и проблемы, потому что все поняли, что вот сценарий именно такой. И единственный выход из этой ситуации, с учетом того, что в Италии, как и в других странах, идет прирост численности инфицированных, и эпидемия возвращается, скажем так, то, что завтра может также решить, там, я не знаю, АЗЛ города Кротоне, да, послезавтра АЗЛ города, я не знаю, Рима в том числе, да, и сколько матчей тогда придется перенести, куда их надо будет переносить, как их нужно будет доигрывать. Вот этого никто не знает. И именно поэтому сегодня министр спорта Спадафора, который, на мой взгляд, один из главных авторов вот всего вот этого фарса, да, который происходит в итальянском футболе, начиная с марта месяца, он собирает совещание с участием представителей федерации, лиги и клубов. Что они там решат, мы узнаем, наверное, на неделе. Но регламент, очевидно, будут менять, так же, как его меняли уже на этой неделе, потому что, если зрители знают, УЕФА предполагает, что если у тебя есть 13 футболистов, включая вратаря, ты должен явиться и сыграть. Вот. А в Италии добавили, что если у тебя 10 позитивных футболистов, то ты можешь запросить один перенос в сезоне. Но понятно, что если эпидемия будет распространяться и продолжаться, одним переносом для одного клуба дело не ограничится. И дальше еще один вопрос возникает. Хорошо, я Ювентус, у меня есть АЗЛ. Он мне не дает поехать завтра в Мюнхен, например, или куда они там, в Барселону едут, да, или в Киев. Угу. Вот. А УЕФА мне засчитывает 0-3, и им все равно, что думает гражданский суд в Италии. То есть, ты понимаешь, проблемы...
Это ящик вот... Пандоры.
Да. Да, то есть они вот вчера вскрыты, даже не вчера, а, наверное, в начале недели, когда вся эта история с Дженуа приключилась. И как из нее выходить, непонятно. То есть, естественно, футбольная общественность требует, давайте сделаем для футбола свои правила. Да? То есть пусть одни, пусть, скажем так, компетенция АЗЛ не распространяется на спортсменов. И на самом деле к этому уже шли, потому что у спортсменов тут есть такое понятие софт-карантин, да, то есть мягкий карантин. Это когда, если у тебя в команде 2-3 заболевших, ну то, о чем мы говорили, это не значит, что все остальные должны сесть на изоляцию, а они могут продолжать тренировки, изолированы должны быть те, кто заболел. На мой взгляд, это правильно, наверное, в нынешних условиях. Но с другой стороны, понимаешь, у Дженуа же эти инфицированные, они прибавляются. То есть это не то, что их протестировали во вторник. Выяснили, что их 10 человек, и на этом все. То есть это значит, что реальная угроза тому, что Наполи приехал бы в Турин, и дальше бы за Наполи последовал Ювентус, а за Ювентусом, с кем там они в следующем туре играют, другая команда, это бы все продолжалось. И вот здесь, мне кажется, вопрос намного более серьезный. Почему? Потому что вот с моей точки зрения, вот, к сожалению, ни футболисты, ни клубы, ни особенно федерации не готовы отказываться от денег ради того, чтобы нормально проводить турниры. Вся проблема в чем? В компактности календаря. Ну, что бы случилось, если бы этот матч перенесли и сыграли бы там в январе? Наверное, мы с тобой уже там подошли в своей дискуссии к тому, что ничего бы страшного не произошло. Но его нельзя туда перенести, потому что там уже стоят, там, я не знаю, 5 туров, да? Его нельзя перенести там на март, потому что и те, и другие играют в Еврокубках. И вот здесь вот вопрос. А нам говорят о том, что а давайте пусть Лига Наций играет, а пусть чемпионат Европы обязательно пройдет. Не говоря уж там про Лигу Европы и Лигу Чемпионов, которые там главные жемчужины там УЕФА, где собираются основные деньги. Вот мне кажется, в чем проблема. То есть и в итоге система сама себя загоняет в тупик из-за того, что не готовы поступиться какими-то интересами и какими-то денежными средствами ради того, чтобы люди продолжали выступать в соревнованиях в гораздо более спокойной атмосфере.
И это все еще происходит на фоне того, что УЕФА говорит о том, что организация готова пускать зрителей на трибуны в Еврокубках в соответствии с регламентом каждой страны. И мы видим на примере Италии, что это очень серьезная проблема. И в Италии, надо полагать, зрителей, ну, странно пускать на трибуны, если у вас в команде, в некоторых командах серии А по там 20 человек заболев.
Ну, это, знаешь, вопрос вообще отношения ко всей этой истории, да, потому что если там весной казалось, что она может закончиться там за несколько месяцев, то сейчас понятно, что она может и не закончиться за несколько лет. И здесь вопрос в том, допустим, ты как гражданин там готов принимать на себя риск пойти на стадион, если у тебя будет такая возможность, или ты считаешь, что для тебя, для твоей семьи более будет надежно, если ты останешься дома. Ну, не знаю. Знаешь, мне кажется, что точного ответа на этот вопрос нет. Но если есть очевидная опасность, если у тебя уже есть там 20 подтвержденных в Джену, 22, и ты понимаешь, что это Наполи, который играл вместе с ними, ну, я считаю, что, наверное, здесь санитарные власти были абсолютно правы, когда принимали это решение, что не надо играть в следующую игру.
Ну да, пожалуй. Но будем ждать разрешения этой ситуации. Андрей Лаврентьев в подкасте «Болейте за своих» с рассказом о том, что там в Италии происходит, и происходит много интересного. Спасибо, Андрей.
Да, болейте за своих, и главное, не болейте сами. Сейчас осенью и во все последующие месяцы это самое главное. Сохраняйте оптимизм и смотрите футбол пока по телевизору.
Обязательно. Спасибо. Отличное пожелание.
Станислав Ренкевич присоединяется к подкасту «Болейте за своих». Стас, приветствую тебя. Довольно давно мы с тобой не общались на испанскую тему, но вот уже стартовали все в Испании, в том числе и Гранды, и Барселона, обновляющаяся, сыграла 3 матча. И каковы твои ощущения от этих перемен в Барсе?
Ты знаешь, для команды, которая за календарный год успела 3 сменить стиль игры, очень даже неплохо. Вот, то есть при Вальверде был один футбол, при Сетьене другой, сейчас при Кумане какой-то еще. По сравнению с командой Сетьена, Куман старается играть более такой вертикальный футбол. У него пока одна схема на любые вопросы, да, 4-2-3-1. А интересно, что он обещал, главное, да, это смена ролей для 2 ключевых персонажей Барселоны. Это Фрэнки де Йонг и Антуан Гризман. И если в отношении Де Йонга все пока интересно работает, потому что, если ты заметил, именно он сейчас смещается в центр обороны. Раньше это делал Бускетс, а теперь Фрэнки Де Йонг опускается вниз, начинает разгонять эти атаки. И наоборот, при обороне, когда перестраивается Барса 4-1-4-1, он становится тем человеком, который находится перед линией обороны. Вот. И, в принципе, видно, что на Фрэнки де Йонга возлагается большая ответственность. В последнем матче вот против Севильи он, наверное, провел его не так хорошо, как предыдущий, и Куман его за это пожурил. Вообще, кстати, пресс-конференции Кумана гораздо интереснее, чем пресс-конференции его предшественников. Он довольно честно отвечает на вопросы и не старается увиливать. В этом плане есть что послушать. Вот. Что касается Гризмана, то тут пока вопрос. Он, по-моему, находится на очень низком уровне уверенности в своих силах, своих сил. Он очень большой объем черновой работы проделывает, это правда, как и раньше, да, поэтому он появляется в стартовом составе. Но что касается реализации моментов, пока у Гризмана все очень плохо, я боюсь, что это проблема уже психологического толка.
Если говорить о, ну так, может быть, более глобально о том, что ждет Барселона, ну, во-первых, надо сказать, что прекрасный матч провела Севилья, и к ней надо присмотреться. Я бы, честно говоря, вернулся к Севилье, может быть, через несколько недель посмотрим, как она будет дальше идти. В моем представлении, вот с такой игрой, которую они показали, это участник гонки. На какой дистанции, я не знаю, но очень даже может быть. Но если о Барсе. Ушел Суарес, ушел Видаль. Меняется так или иначе там роль Месси туда-сюда. Сейчас в чемпионате мы видим, у команды выходит Тринкао, выходит Педри, есть еще Пуч. Это очень молодая команда, которой, ну, как тебе кажется, насколько они вообще способны вытаскивать сезон, а придется это делать?
Но вот пока есть серьезное опасение по поводу глубины состава у Барселоны, потому что всю молодежь, мне кажется, Куман выпускает не от хорошей жизни, и он прямо намекает, что ему очень нужна девятка. И вот мы с тобой записываем сегодня, вот 5 октября, да, сегодня завершается трансферное окно, закрывается в Европе. И большой вопрос, успеет ли Барса что-нибудь провернуть. С финансами клуба очень все плохо. Куман говорил, что ничего страшного, да, у меня есть Месси, он может играть ложную девятку, но в целом хотелось бы игрока, который может завершать. И я так понимаю, что ни Брейт Уэйта, ни, например, Дембеле в этой роли он особенно не видит. Вот. Что касается Суареса, то, конечно, скорее его уход стал благом для Кумана, потому что теперь у него гораздо стало на одного игрока больше в прессинге, в командном. Да? В этом отношении, как ни странно, уход Суареса может быть лучше, чем если бы он остался. Другое дело, что нет вот полноценной девятки. Вот. И пока я не вижу глубины состава, позволяющей Барсе на дистанции угнаться за конкурентами. Другое дело, что у них свои проблемы. Да, у того же мадридского Реала сейчас большие проблемы с созданием моментов и их реализацией. Но есть определенные опасения, что для команды, которая сменила снова игровой стиль, вот, ей просто не хватает ресурсов.
В этой ситуации каким тебе вообще сезон видится? Я с разными спикерами на эту тему общался по поводу того, где может оказаться Барселона. Там Костя Генич, например, готов был предсказать даже такой самый худший сценарий, что как бы Барселона не оказалась за пределами четверки, если все пойдет не так. А, например, наш коллега Ваня Калашников в это не верит, и он считает, что топ-2 как был, так и останется. Тебе как кажется, куда Барселона придет и внутри Испании, и насколько она будет актуальна и конкурентоспособна в Лиге Чемпионов?
Нет, ну вот по итогам межсезонья можно было строить самые страшные вообще сказки, да, но первые матчи показали, что, в принципе, Барса в порядке, и я не верю, что, ну вот класс команд Реала, Барселоны и Атлетика, не только их класс, но еще и ресурсы финансовые и так далее, они настолько превышают ресурсы остальных команд, что я боюсь, что тройку разбавить будет очень сложно. Ну, Севилья, может быть, это может сделать. Но все равно Барселона будет оставаться в чемпионской гонке. Тут вот очень многое зависит от Реала. Реал однозначный фаворит, но, как мы видим, он тоже буксует. И вообще в такой аномальный сезон очень сложно предсказывать, как команда будет себя чувствовать на дистанции, потому что все другое. Да? Команды позже начали, другие правила трансферного рынка работают. У команд нет столько денег, как раньше, да, у испанских грандов. Поэтому очень много стало условий, которые мы раньше не могли использовать в этом уравнении победителя Ла Лиги. Вот. Но, в принципе, потому что мы увидели сейчас, мне кажется, Барселона находится в неплохой форме, она поборется за чемпионство, но очень многое зависит от того, насколько игроки будут принимать идеи Кумана, а у него, в свою очередь, будут ли какие-то альтернативы. Потому что в игре с Севильей было заметно, что та схема, которую он придумал, вот, она не очень хорошо работает из-за того, что Севилья хорошо прессингует. И у него не было каких-то других решений. Может быть, потому что пока у него нет и ресурсов. Они могут и не появиться. Да? Соответственно, вот гибкость Кумана как тренера – это тоже очень важный вопрос в чемпионской гонке.
Насколько тебя смущает ориентация такая на молодежь и вообще доверие молодежи? Правильно ли это ход? Потому что Ансу Фати сейчас становится как бы такой фигурой, ну, чуть ли в общественном сознании, чуть ли не равный Месси, что спокойно, у нас есть Фати, он все сделает. Ему 18 лет.
Ты знаешь, у меня возникла аналогия. Вот Гризман все время очень хотел быть как Леброн Джеймс, да, он записывал такой же документальный фильм. Вот, и потом он подумал, когда переходил к Месси в Барселону, мне кажется, он хотел стать, ну хорошо, Месси, Леброн Джеймс, а я буду вот как Дэвис, по-моему, да, сейчас в Лейкерс заправляет. А в итоге Ансу Фати становится этим человеком, а Гризман вообще не при делах. Да, ты знаешь, ориентация на молодежь, мне кажется, она с одной стороны вынужденная, с другой стороны это то, что давно напрашивалось. В грамотных клубах, например, как бы в Баварии, да, смена поколения, вот это обновление крови происходит постепенно. У Барселоны очень долго играл один и тот же костяк, прям вот, ну, на несколько лет задержался. Вот. И теперь происходит более радикальное какое-то обновление. Вот. Но мне кажется, в этом ничего плохого нет, потому что, судя по тому, что мы увидели сейчас, например, Севильи прекрасно себя проявил центральный защитник Арауха. Вот. Мне кажется, что молодежь у Барселоны талантливая, и то, что такие условия, когда им вынуждены доверять, они наконец-то смогут, наконец, вот эти все разговоры о том, что Ла Масия уже не та, да, что Барселона не упускает больше талантов, вот сейчас у молодежи реально появляется возможность доказать, что это не так, что вопрос только в тренерском доверии. Да, Вальверде не доверял, с Этьеном вообще были не те обстоятельства. Вот приходит Куман, который, в принципе, мне кажется, понимает, что у него времени не так много, что он временщик, да, и он может, в принципе, делать, что хочет. Вот, и в этом отношении, мне кажется, эта ситуация вообще хорошая и для молодежи, и для того же Месси, потому что с Месси тоже спало огромное давление. Он вообще ничего может никому не доказывать, а играть в свое удовольствие. Он уже обозначил, он хочет уйти, и теперь как бы, что бы ни случилось...
Понятно. Такая почти беспроигрышная ситуация для Месси. Посмотрим, как у Барса сложится. Станислав Ренкевич в подкасте «Болейте за своих». Стас, спасибо тебе огромное.
Это был очередной выпуск подкаста «Болейте за своих». Спасибо вам, что вы остаетесь с нами, слушаете нас на всех основных подкастовых площадках и смотрите в Ютубе. Оставляйте ваши комментарии, ставьте оценки. Вам не трудно, ну а остальным полезно. Это поможет найти наш подкаст в интернете другим пользователям. Оставайтесь с нами, «Болейте за своих». Счастливо. Пока.